მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит показывает радио «Свобода», программа «Лицом к событию». Здравствуйте, микрофон Елена Рыковцева, и в гостях у нас Владимир Милов. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир никуда не уезжает, потому что готовится к выборам. Они будут?
Ну, такие, как у нас, проходят, да.
Так вот уже никто не верит, что они будут, уже никто их не замечает, выборы эти, где они, что
зря
они.
Не верят, потому что даже все ВЦИОМы показывают, что у «Единой России» дела плохи, ага. И мы видели в последние годы много примеров, как их очень серьезно опускали люди на выборах, людям надоело то, что в стране происходит, поэтому я думаю, что что-то будет интересно на этих выборах, и вот этот пессимизм, он может только сбить явку и добавить «Единой России» процентов, поэтому мой совет всем, включайтесь, вот процесс, он не очень приятный, там
не очень видимый.
Немного хороших кандидатов в партии, да, но, тем не менее, это очень важно показать власти, что есть большое недовольство и что они уже, в общем, немного достали нас за эти 15 лет.
Ну, я скажу от себя, что да, в телевизоре, конечно, нет этих выборов, но я сегодня шла по улице и видела футбол, детский футбол, весь увешанный вот этими флагами «Единой России». То есть вот по периметру стадиона висели растяжки «Единая Россия», «Единая Россия», соревнования, кто-то что-то говорил, было весело и хорошо. То есть как-то она старается во дворах хотя бы привлекать внимание, если уж не в телевизоре.
Ну, у меня нет такого ощущения, потому что, в принципе, на улице никакой явной наружной рекламы нет. Даже не то, что в других странах, где выборы проходят, а вот у нас, я думаю, вы помните, вот, например, ту же мэрскую кампанию трехлетней давности, да, то есть все было завешено какой-то рекламой, и так все это лезло из всех щелей. Сейчас чуть больше месяца осталось, и, в общем, никакой такой агрессивной наружки ничего нет, да, то есть многие люди обычные, с которыми вот я у себя в районе, например, разговариваю, они не знают о том, какого... Они знают, что какие-то выборы будут, но не знают, кого выбираем, какого числа там, кто участвует и так далее. То есть, ну, власти явно сушат явку и хотят сделать все, чтобы люди просто не пришли.
Не пришли, и это выгодно будет власти. Ну и у нас сегодня тема, я не знаю, наверное, все-таки веселая предвыборная тема — травля Дмитрия Медведева. Именно в связи с выборами увязали, вот эту травлю увязали с выборами люди из его окружения. Это то, что Дмитрия Медведева травят, это не мы придумали с Владимиром Миловым. Мы будем обсуждать концепцию, которая выдвинула медведевское окружение, что вот все, что он намолотил, все, что он наговорил. Все анекдоты, которые появились за последнее время, а мы будем все время сейчас вот по экрану, будут идти эти анекдоты про Дмитрия Медведева, все, кто нас смотрит, будут их видеть. Все эти анекдоты неспроста. Ведется какая-то охота за ним, ведется охота за его кресло. То есть кто-то хочет его подсидеть, и поэтому, только поэтому вы, уважаемые слушатели, хохочете или там издеваетесь, потому что вами управляет вот эта невидимая рука вот этих людей, которые ведут такую кампанию, и несколько целей было сказано: выбить из-под Медведева кресло и нагадить ему на этих выборах, потому что за ним стоит «Единая Россия». Оцените последние высказывания Дмитрия Медведева об учителях. Мы сейчас его покажем. Вот после того, как вы скажете, мы еще покажем, потом вы опять скажете.
Ну, во-первых, вот это, конечно, странно. Они очень люди, да, которые рассуждают о какой-то травле, там, кампании. Смотрите, Медведев возглавляет правительство. Причем уже давно, да. При нем начался крупнейший в нашей истории экономический кризис с момента распада СССР, который все никак не закончится, несмотря на то, что они там каждый месяц уже там полтора года обещают, что мы там прошли дно, да. А, ну, как это не обсуждать и не критиковать? Это вот первое, да. Второе. Медведев возглавляет, у нас все-таки выборы, хотя власть хочет это, конечно, замолчать всячески, но Медведев возглавляет список правящей партии, которая уже 13 лет имеет безальтернативное большинство в парламенте, да. Ну, как не обсудить результаты их деятельности? Поэтому там, я не знаю, о какой травле может идти речь в любой нормальной демократической стране, вот, обсуждать человека, который занимает такие посты, премьер в кризис, лидер списка правящей партии, ну, понятно, что ему будут косточки перемывать с утра до вечера. Это нормально в демократических странах. Понятно, что в России диктатуры, они уже там привыкли, расслабились, что
комфортно.
Мы должны все строем прийти и расписаться, да, там, значит, но в верности и в чем еще, да. Но вообще-то это нормально, что в предвыборный период деятельность премьера и правящей партии вот так активно обсуждается. Ну, а Медведев Медведев, он, конечно, ежедневно дает этому поводы своими там всякими бодрыми высказываниями. Да. Ну, я был шокирован, когда вот в начале лета он вот эту позволил себе историю с крымской пенсионеркой, когда он сказал, что денег нет, но вы держитесь. Да. Здесь факт в чем, что там три месяца до важнейших выборов он лидер правительства и списка правящей партии, его вот выпускают к людям, и он не может ответить на элементарнейший вопрос о пенсиях. То есть его спрашивают не каких-то космических вещах, а ну, пенсия – это номер один вопрос, откровенно говоря, в нашей социально-экономической повестке.
Давайте
он
посмотрим.
Не может ничего сказать.
Давайте посмотрим, как он не смог ответить, как он прозвучал этот вопрос.
Пенсия невозможно прожить в Крыму. Это не
вечно. Но с пенсиями это отдельная тема.
Насчитывают. Обижают нас. Не дают 4%. Что ж такое 8 тысяч? Это мы
не пенсиями будем заниматься в стране. Мы не можем сделать только в одном месте. В одном
но
месте пенсии.
Но вы сказали индексацию. Где она там прямую
нет? Ее нигде нет. Ее нигде нет. Вот мы вообще не принимали. Просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держите здесь. Вам всего доброго.
Найдем деньги, сделаем индексацию. Ну вот до сих пор смеемся. Вот смотрите, вот до сих пор же удержаться не можем.
Ну это показатель просто отсутствия адекватности действующей власти. Она потеряла всякую связь с народом, с его нуждами повседневными. Да. Они вот, даже вот последний там его хит, это вот высказывание на этом форуме на Клязьме, где он там про учителей говорил, но и не только. Он же просто на каждый вопрос ему спрашивает, а вот на эту зарплату нельзя прожить.
А вы смотрели
прожить
целиком?
Я смотрел целиком. Я, кстати, всем советую, потому что разошлось про учителей.
Да.
Но там буквально, там больше часа он наговорил. И каждый второй вопрос. Вот буквально за учителями было. Вот девушка говорит, а вы знаете, я вот собираюсь работать соцработником, а там очень мало платят. И он такой хи-хи-хи, ха-ха-ха. Примерно в такой же манере. А что это вы решили соцработать? Вы хорошо подумали вообще, да? Ну, а как вы
там же мало платят. Зачем? Да, да, как вы жить будете?
Вот, то есть совершенно явно, что эти люди настолько оторвались вообще от земли и от нужд страны. При этом мы видим рекордную статистику, что у нас там больше 22 миллионов людей живут за чертой бедности. При этом буквально на следующий день, как эта новость выходит, выходит новость о решении того же правительства под председательством Медведева заморозить бюджетные расходы фактически до 2020 года. То есть это означает, что с учетом инфляции покупательная способность будет реально сжиматься. Да? Ну, то есть они не собираются индексировать ни пенсии, ни зарплаты, ничего.
Но денег нет.
А на фоне того, что у нас взрывной рост бедности, и этот вопрос практически, ну, каждый вот человек, который поднимает руку на таких вот встречах, он задает, да. Но вот при этом они занимаются там чем-то другим, я не знаю, строительством там мостов в Крым, там, Сирии, каким-то чемпионатом по футболу там и так далее. Но вот разрыв с реальными людьми и их нуждами растет ежедневно. И, ну, что Медведев, он, конечно, карикатурная иллюстрация этого разрыва, да. Но был бы на его месте кто-то другой из них, там, Шувалов или я не знаю кто. Ну, все мы видим, что они совершенно точно так же живут в другом мире, который бесконечно далек от жизни простых людей.
Ну вот смотрите, что их обижает, оскорбляет и вызывает вот эти вот мысли о травле. Они говорят, вы вцепляетесь в какое-то неудачное высказывание и начинаете его тиражировать. Вот этот мем «денег нет», но вы держитесь, он же обошел весь интернет. Он держится уже в топе, я не знаю, второй месяц. Сейчас они говорят «деньги». Почему вы в это вцепились? Вот что плохого он сказал? Он же, там целое объяснение РБК, это же целая статья РБК, они говорят, что он же с ними по-человечески, со студентами. Он же хотел с ними поговорить как свой, чтобы они вот поверили ему, вступить с ними в контакт.
Вот вы помните, был фильм такой «Москва слезам не верит», да?
Да.
Когда там директор завода разговаривает с подчиненными и говорит, меня не интересует, почему нет. Меня интересует, что вы сделали, чтобы было «да». О том, что Медведев, я извиняюсь, это не Тереза Мэй, которая всего месяц в премьерском кресле находится. Медведев сидит на этой должности больше 4 лет. До этого он был 4 года президентом. А вся их шайка уже больше 15 лет находится у власти. К концу путинского президентского срока он будет править дольше, чем правил Брежнев. Это чистая математика. Да?
Вот это.
Да. Так вот, собственно говоря, вопрос-то, ребят, ну вы не можете на такие... Люди задают очень конкретные вопросы. вы не можете себе позволить на них отшучиваться, там, переводить разговор на какие-то другие темы. Вы должны объяснить шаг за шагом, что конкретно вы делаете, чтобы улучшить жизнь людей. Поэтому, знаете, вот травля там цепляется в высказывания. Да не в Медведеве это дело. Они же никто это не делает. Ни Путин этого не делает, ни Шувалов этого не делает, ни Сечин этого не делает. Ну, никак. Возьмите вот любого человека из них, да, от кого в последнее время вы слышали вообще внятные ответы на вопрос о том, а как мы будем выбираться из этой ямы. Они нам все рассказывают, что мы там прошли дно кризиса.
Да, они говорят, что мы выбираемся.
Но так они не могут назвать ни одного фактора. А за счет чего? Что? Будет инвестиции, будет приток капитала, будет рост производительности труда, там, нам вдруг начнут опять деньги взаймы давать весь мир, там, и так далее. Вот где? Откуда все это рост придет?
Нет,
они не могут это объяснить.
Внутренние резервы. Они говорят, мы сосредоточим внутренние резервы, и мы сделаем. Да это
где, где резервы? Вот опять же, на той же Клязьме перед Медведевым выступала Нестеренко, это замминистра финансов. Она сказала, что если ничего не менять, мы их просто прожрем за оставшиеся полтора года, и все. И дальше. И она назвала состояние, в котором мы находимся, центром шторма. Да? Буквально вот перед премьером выступал один из его технократических там, ну, она не министр, но она ключевую роль играет, на самом деле, в Минфине, да. Так вот, по сути дела, это вот иллюстрация, что за всеми этими красивыми картинками-то стоит то, о чем мы, оппозиция, давно говорим, что у них нет плана. Они, собственно, пытаются удерживать ситуацию, но их возможности и резервы слабеют, и дальше, если ничего не менять, это действительно будет катастрофа.
Давайте посмотрим, вот что инкриминирует Дмитрия Медведева. Наши коллеги из компании «Настоящее время», они как бы слепили два его высказывания 2013 года об учителях и 2016 года сейчас на Клязьме. Давайте послушаем.
Главным в системе образования по-прежнему остается учитель. Учитель с большой буквы. Государство признает особый статус педагогических работников в нашей стране, в нашем обществе. И берет на себя обязательство следить за тем, чтобы заработная плата в этой сфере была адекватна их весьма нелегкому труду.
Я работаю преподавателем в Дагестанском государственном университете. Получается так, что молодые учителя и преподаватели получают зарплату 10-15 тысяч. В то время, когда силовые структуры и полиция получают, офицеры, да, полиции, 50 и выше.
Знаете, меня часто об этом спрашивают и по учителям, и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли в бизнес, как я понимаю.
Ну, быстрее и лучше. Вот лучше, что здесь прекрасно. Это не очень хорошо, не очень здорово зарабатывать учителем, а вот лучше можно заработать, устроиться.
Ну, смотрите, вот реальная ситуация, она же отражает приоритеты политики этой власти, которые уже много лет они проводят. Да? Вот давайте посмотрим. Расходы федерального бюджета на образование 3,5%. 3,5%.
Стабильные.
Да, причем, не, они, эта доля уменьшается.
Вот, я
эта доля уменьшается. Она была около 5% там 8 лет назад, до кризиса 2008 года. Сейчас она там ближе к 3.
До наращивания армейского бюджета.
Силовики, спецслужбы, это национальная безопасность, правоохранительная деятельность, это армия, это чиновники и самая быстрорастущая статья, это национальная экономика, это вот эти всякие прожекты, стадионы, мосты там, ну, вы знаете, все это вот громадье, да, которое они, многое из которого либо стоит невостребованное, либо зарывают в землю откровенно, как вот «Газпром» там списал 18 миллиардов убытков на газопроводах, которые оказались не нужны. Да? Так вот, видно их приоритеты. Полицейщина, распил, военщина, да, образование. Эти 3% это в основном федеральный бюджет тратит на высшую школу. А начальное и среднее образование, откуда базис-то, собственно, весь растет, они вообще, не царское это дело, они спихнули это на регионы. Вы знаете, что регионы все сидят нищие, у них рекордный бюджетный дефицит, они все в долгах, как в шелках, да, им запретили занимать деньги на рынке, они не могут. И вот в результате, вот что, Медведева показали вот этот ролик 2013 года. Он говорил в логике вот этих самых путинских майских указов, которые остаются главной пропагандистской, такой, что мы доведем зарплату учителей там, до средней по региону. Но у нас это, как Черномырдин говорил, там хотели как лучше, получилось как всегда. В логике этой системы они все это извратили просто лицемернейшим образом. Действительно, они пытаются наращивать номинальную среднюю зарплату. За счет чего? За счет сокращения всех надбавок. За счет того, что заставляют учителей работать невероятное количество часов, которые они просто не в силах нормально. Да? И, собственно говоря, в результате они, там, естественно, получают, что они перерабатывают и получают по факту меньше, хотя номинальная зарплата вроде выросла. Но чисто бюрократический такой подход. Да? Это все происходит много лет. Это не с высказыванием Медведева началось. Медведев-то что? Он просто вот своим таким, я не знаю, недалеким умом там, просто вкратце отображает сущность той политики, которую они проводят, и говорят, а чего вы удивляетесь? Но эта же политика проводится очень много лет, и я надеюсь, что люди вот в сентябре на выборах, они все-таки припомнят власти вот это все.
Просто Медведев, получается, своим языком, каким-то таким не самым, видимо, умным, как вы сказали, он просто вот оформляет их политику. Просто то есть там никакой...
Он занимается
самотравлей.
Он проговаривается, да. Потому что, понимаете, у него в голове сидит что? Вот все эти кипы там бумаг и вопросов, которыми ему приходится там заниматься как премьеру, они тоже формируют некое весовое соотношение. То есть он видит, что подавляющую часть времени ему приходится заниматься этими распильными мегапрожектами, силовиками там, и всякими вот этими вещами. Да? Вот эти все социальные нужды для него это как какой-то вот такой абсолютно там, неприятный обязательный там, элемент программы, такой оброк, да, который приходится отрабатывать. Он его старается все время задвинуть в какой-то угол, да, ну, естественно, он так и реагирует, когда его люди спрашивают, он транслирует ту картинку, которую... Да. Мы же занимаемся глобальными вопросами. Чего вы ко мне пристали с зарплатой? Идите в бизнес, да, а давайте об глобальных вопросах дальше поговорим. Вот еще раз.
Он страдает от своей, в общем, искренности. Получается, он такой незатейливости и наивности.
По сути дела, да. Вы знаете, я хочу сказать, вот Путин не часто к народу выходит в последнее время, да, там, видать...
Что-то к народу, да, не очень-то.
Есть чего ему опасаться там, да. Но, тем не менее, когда это все-таки случается, он точно так же отвечает. Он говорит, слушайте, мы занимаемся глобальными вещами, мы там отстаиваем какие-то мегаинтересы России, потерпите. Он, кстати, так и говорит. Помните вот его прямые линии? Он говорит, потерпите, 2 года или сколько, да? То есть у этих людей они не воспринимают проблемы населения как то, чем нужно заниматься. Они играют со свои танчики в игрушки какие-то глобальные свои, да? Они играют свои триллионы на свои мегапрожекты. Нужды людей их не интересуют. Они как от мух от этого отмахиваются.
Ну, смотрите, вот Владимир, значит, получается, что действительно политикой правит лексика, интонация, потому что когда Путин говорит, потерпите, люди, они на него как бог, на бог смотрят и говорят, мы потерпим. Когда говорит Медведев, потерпите, над ним начинают издеваться. То есть все-таки это разное.
Потому что все-таки Путин, он совершенно другого класса публичный политик, да, и к тому же он и КГБшник бывший, он очень умелый в плане там вербовки, личного общения, там расположить к себе человека и так далее. Но ему, конечно, здесь там, много очков вперед, он может кому угодно дать. Медведев, как публичный политик, всегда был очень слабый. Он вообще вторичная фигура, он такой был кабинетный какой-то вот персонаж при Путине, которого случайно вот отмыли и вытащили там лет 10 назад на публичную сцену, да, он так и не прижился, ему это явно не нравится, он это явно не умеет. Но Путин его держит там просто из-за того, что он лоялен, из-за того, что его можно не опасаться как политического конкурента, да. Из благодарности за то, что он 4 года грел кресло для него. Да. Но издержки вот этого, это, конечно, то, что вот он выглядит идиотом на всю страну, и это происходит по его собственной вине, а не какой-то травле. Там.
Давайте послушаем, что говорят ваши коллеги или не коллеги политики разные. Тут есть люди. Дмитрий Гудков, начнем с него.
Вообще никакой травли не может быть, потому что нет смысла эту травлю отыгрывать, так как все вопросы решает Владимир Владимирович Путин. Вот, и вообще это очень странно, когда обвиняют премьер-министра во всех грехах, когда всем известно, что его назначается на эту должность Владимир Владимирович Путин по согласованию с карманной думой. Я думаю, что большинство граждан, просто которые знают про офшоры, про коррупцию, про то, как у нас кто-то летает там с собаками, люди как-то очень плохо воспринимают ответы в духе «денег нет». Поэтому это обычная реакция граждан на нашу политику. Другие политические партии просто используют выборы для того, чтобы критиковать власть, но поскольку президент им критиковать страшно, они начинают критиковать премьер-министра. Кресло премьера у нас метят, я думаю, очень многие. Но это вовсе не означает, что они какую-то там травлю организовали. Я связываю это с выборами и связываю просто с неудачными его заявлениями. На фоне кризиса, на фоне коррупции, на фоне там, всяких разных публикаций о яхтах чиновников и госслужащих. Вот и все.
А вот смотрите, два момента. Он говорит, что это же путинская креатура. Почему вы его хотите сместить? Какая, собственно говоря, чем он виноват? Он такой, каким хочет его видеть Путин. И петиция собирается за отставку Медведева, а не отставку Путина. И люди, которые из его окружения говорят о травле, они вот эти на эти два момента указывают. Смотрите, вы почему-то за него собираете подписи за его отставку, раз. Вы точно такую же кампанию развернули против Шувалова, два, потому что он из медведевского окружения, Шувалов, скорее всего. То есть получается, что все-таки логика, в чем состоит логика людей, которые хотят отставки Медведева, если сама по себе отставка Медведева ничего не решает, потому что человек путинский. В чем логика?
Смотрите, с одной стороны, Дмитрий, конечно, прав, в том смысле, что все ключевые решения, все ниточки, они так или иначе ведут к Путину, и вообще он несет ответственность за всю вот эту вот порочную систему, которая у нас сложилась. Но, с другой стороны, во-первых, Путин умело дистанцировался по нашей вот этой традиционной схеме, да, что есть там генсек, который занимается глобальными вещами, а есть вот на хозяйстве совет министров, там, который вот, можно периодически перетряхивать, менять там, и так далее. Ельцин этим, кстати, активно пользовался. То есть, это наша традиция, она еще с царских, в принципе, времен идет. Она идет еще с докоммунистического периода. И Путин, как опытный публичный политик, он этим очень сильно пользуется и пытается от себя вот эти вот всякие штуки отвести. Но здесь надо понимать вот что. Во-первых, все-таки Медведев, конечно, представитель правительства – это огромная политическая должность. Да. Ну, когда там, я извиняюсь, овощ сидит, да, я никого не хочу обидеть, это просто факт. Да. Но это неприемлемо, особенно в ситуации такого тяжелейшего кризиса. Там должен сидеть человек, который понимает, что надо делать, который берет на себя ответственность, предлагает какие-то идеи, ну, не может просто там мешок с овсом занимать эту кресло.
То есть вы видите смысл в требовании его отставки даже при существующем Путине? Все равно видите смысл вот в этих петициях?
Я в петициях не вижу большого смысла. Я вижу смысл вот в чем, что любой удар по этой системе, который ее ослабляет, он ослабляет ее в целом. Да? Поэтому если из этой системы... Вот Путин, он как черепаха там прячется в этом панцире своего рейтинга посткрымского, да, который там потихонечку там тухнет, но тем не менее он все равно большой, ну что здесь говорить, да? Так вот он прячется за этим, но есть более слабые звенья, так вот давайте их атаковать, давайте бить туда, где людям и населению более понятно. Вот Медведев стал таким всенародным раздражителем, он очевидно олицетворяет систему, от которой люди в общем-то подустали, да? Ну, значит, в это слабое звено надо бить. Я не то что сторонник петиции, у меня другая идея, что надо идти голосовать, потому что когда Единая Россия в 2011-м получила 49%, это спровоцировало масштабнейший политический кризис, казалось бы, на ровном месте. Да? Если сейчас результат будет хуже, то может быть и кризис серьезнее, да, которого мы вроде как и не ждем. Поэтому надо обязательно идти голосовать и показать им настоящий их рейтинг, который вовсе не 80%, а гораздо меньше.
А где та грань, которую они перейдут, когда недовольство Медведевым станет выше, сильнее, чем целесообразность удерживать его для себя, удерживать его при себе для того, чтобы он на себя оттягивал это недовольство?
Здесь у Путина есть управленческая дилемма. Вы видите, что после Касьянова, а это уже там больше 12 лет, по сути дела, он держит только слабых технических премьеров, которые политически ему не конкуренты. Почему? Потому что по нашей конституции и вообще системе управления премьер – это не просто там глава правительства, который хозяйством занимается, это политическая должность. Вот с ним что-то случится, там в Форосе он, телефон у него отключился, да, а сразу премьер автоматически получает полномочия исполнять его обязанности. Да. В этом смысле для него конечно, вот дилемма такая, что, в принципе, поменять Медведева – это был бы политически сильный ход. Он бы бросил эту кость и перезагрузился немножко. И я думаю, что если неудачные результаты выборов будут, то Дмитрия Анатольевича назначат ответственным. Это, вот, мне кажется, самый вероятный сценарий. Но, с другой стороны, ставить туда кого-то сильного, человека, который, в принципе, может ему составить конкуренцию, это для него политически опасно. Он боится таких вещей и старается вот сильных людей на публику вот в окружении своем не выставлять, а наоборот, в последнее время была волна там замены на новую вот, какую-то плеяду неизвестных технократов, да, то есть вот он еще больше очищает, там, я не знаю, от Якунина там еще кого-то, да, он очищает свою вот эту систему управления от каких-то тяжеловесов, да, он явно боится чего-то, он явно осторожничает и опасается конкуренции, поэтому я, честно говоря, не жду, что у нас появится сильный премьер, хотя отставку Медведева политически он может использовать, если будет плохой результат на выборах.
Послушаем Бориса Вишневского, политолога.
Травля – это когда на госканалах людей называют национал-предателями, врагами и пятой колонной. Травля – это когда против них возбуждают уголовные дела, когда их лишают депутатских мандатов, когда их снимают должностей, как моих друзей Льва Шлосберга или Галину Ширшину. Травля – это когда люди остаются без работы, когда на них оказывается давление. Вот это все травля. А когда премьер-министра уличают в абсолютном цинизме, отсутствии совести, профессиональной некомпетентности, неспособности решать проблемы страны, это называется не травлей, а заслуженной оценкой его деятельности, которую дают граждане. Мне кажется, что такая замечательная страна, как Россия, заслуживает совсем другого премьера, да и другого президента тоже. Более порядочных, более совестливых, иначе относящихся к людям, уважающих людей, а не относящихся к ним с презрением, судя по таким публичным заявлениям, которые себе позволяет наш нынешний премьер.
Ну, тут вроде бы и не с чем спорить.
Да, Вишневский прав абсолютно. Ну, я просто еще раз подчеркну, что особенно в период избирательной кампании критика в адрес политиков, играющих там ключевые роли, это нормально. Как говорят, это интернет, детка. Да, то есть, еще раз, хочешь участвовать в такой деятельности, ну, ты должен иметь какую-то толстую кожу, да, и понимать, что тебя будут адски критиковать, и в демократическом обществе в этом нет ничего абсолютно такого.
А с чем это истерика? Это же истерическая реакция, то, что мы сейчас наблюдаем на страницах
РБК. Я могу сказать, с чем истерика связана. Да. Истерика связана с тем, что видно, что, несмотря на вот эту, например, грубую ошибку с пенсионеркой из «Денег нет», премьер там за почти там 3 месяца спустя так и не научился перед важнейшими выборами вообще элементарно разговаривать с людьми, да, что он лепит вот эти горбухи, я извиняюсь, да, ну просто, то есть они рождаются у него вот там со скоростью несколько штук в минуту. Еще раз, посмотрите все его выступление на Клязьме, не только про учителей. Он там всем отвесил, молодежи там и про экономику, и про профессии их будущие там и так далее, и ха-ха-ха, что вы хотите, я тоже после университета мало получал там и так далее, вместо того, чтобы объяснить, а как правительство занимается.
Когда я учился в милиции, тоже больше получал.
Да, то есть, ну так вот, со смешком все это. То есть, конечно, у них огромное внутреннее раздражение, что у них список возглавляет, и правительство возглавляет человек, которого просто нельзя к людям выпускать, да. Поэтому они начинают на нас всех ругаться, там, зачем вы травите, да. Но раздражение серьезное, и истерика это не на ровном месте возникла. Вот видно, что у них прям в последние недели избирательной кампании прям скрылась вот главная проблема. Это их первый номер списка, который, ну, лучше бы у них был кто-то другой, наверное.
Алексей Макаркин, послушаем, что он говорит по поводу травли, политолог.
Ну, слово «травля», наверное, здесь не вполне правильное, потому что травля – это обычно, когда что-то откровенно выдумывается, что-то откровенно приписывается человеку. Здесь в ходе кампании Медведев сделал уже 2 заявления по поводу пенсионеров и по поводу учителей, которые вызвали критику и которые, конечно, наверное, воспользовались его оппоненты. Вы понимаете, слово «травля» в нашей истории – это травля Пастернака, травля там, Сахарова, но это не критика в адрес главы правительства, и эти вещи под слово «травля» никак не подходят. Я думаю, что это часть политической борьбы, причем реальная ставка здесь не результат «Единой России» на выборах, потому что результат «Единой России» в значительной степени зависит от такого ресурса, как телевидение, а телевидение в этих событиях участие практически не принимает, насколько я понимаю. Телевизионная аудитория этого не видит, страсти кипят в интернете. И я думаю, что ставка все-таки это дальнейшие перспективы Медведева как главы правительства. Наверное, у него есть конкуренты, которые хотели бы, чтобы он был сейчас максимально ослаблен и подвергаем критике. Я думаю, что в данной ситуации с разных сторон идет продвижение идеи, что надо менять премьер-министра. Здесь такая ситуация, что правительство подвергается критике и со стороны либералов, и со стороны силовиков. Одни считают, что реформ недостаточно, другие считают, что нам нужна совсем другая экономика мобилизационного типа. И, соответственно, после парламентских выборов, и уж тем более после президентства, когда по закону Медведев должен сложить полномочия премьер-министра перед новоизбранным президентом, думаю, что темы отставки, они могут быть актуализированы. И, наверное, вот эта вот игра, которая сейчас идет, она связана с тем, что можно попробовать это сделать пораньше, не дожидаясь президентских выборов, может быть, и после парламентских. Уже тем более, что по закону Медведев должен будет после парламентских выборов сразу же решить, берет он мандат или не берет депутатский. Сейчас, может быть, будут такие усилия, чтобы все-таки побудить его этот мандат взять, таким образом уйти с поста премьер-министра. Но я думаю, что если сейчас он останется этой осенью после выборов, то следующий этап этой игры можно ожидать после президентских.
Вот смотрите, интересную вещь сказал, простую, но любопытную. Интернет. Он сказал, что Алексей Макаркин, это же все в интернете. Об этом телезритель массовый, а у нас кто вообще массовый избиратель, массовый телезритель, не знает. Они даже не понимают, о чем говорит медведевское окружение, употребляя слово «травля». Вот спрашивается, получается, что эти люди, окружение, которые через прессу начинают скидывать вот такие вещи, такие обвинения, информируют народ о том, о чем он даже не знает. То есть выгодно ли им вообще-то объяснять, что ведется какая-то кампания против Медведева этому народу, который считает, что у него все хорошо. И получается, они говорят, что ему плохо, у него плохо.
Смотрите, я бы не отделял так жестко интернет. Это известная такая политологическая мантра, что интернет живет своей жизнью, а страна там своей.
Нет, это не так. Я придерживаюсь этой мантры.
Не совсем так, потому что, посмотрите, даже вот этот ролик про учителей, ну, у него сотни тысяч просмотров, круги очень сильно разошлись. Более того, Медведев особо-то популярной фигурой никогда не являлся. Он всегда был таким захребетником у Путина, но даже было видно, вот, скажем, Левада делает такие подробные рейтинги одобрения и доверия регулярные. Да. Было видно, что зимой, в районе вот Нового года, у Медведева сравнялись положительные рейтинги с отрицательными. И даже, я вот не помню, что там сейчас происходило, да, но в какие-то моменты у него неодобрительные были выше, то есть антирейтинг был выше рейтинга. Mm-hmm. Да, и это было еще по ряду других позиций, в частности, «Единая Россия», там, губернаторы регионов и вот премьер. Да. Вот. И в этой ситуации он, еще раз, уже давно было ясно, что он не является особо сильным звеном. Люди не считают, что от него можно добиться каких-то конкретных ответов на очень тяжелые вопросы, которые у нас сейчас всех волнуют. Да. И вот этот имидж, он у него есть и безо всякого интернета. И, конечно, когда какие-то круги доходят, ну а что про интернет можно сказать? Что у нас практически в каждой семье в России, да, ну, по крайней мере, у населения крупных и средних городов, да, у нас в каждой семье кто-то есть, кто пользуется политическим интернетом. Поэтому, если вот такая бомба разрывается, круги обязательно дойдут, и, ну, конечно, вот эти даже официальные СМИ вынуждены это как-то подхватывать и реагировать, да. Тем более, что у нас не все во властных кругах любят Медведева. Конечно, там есть подковерная внутренняя борьба, в том числе и за премьерское кресло. Конечно, там есть внутренние конкуренты, которые это подхватывают. Так что и это хорошо, да. Поэтому это далеко не замкнулось в рамках интернета. Про Медведева, я думаю, многое уже понятно рядовым людям. И это видно и по опросам.
Давайте Владимира Кашина послушаем. Это коммунисты.
Считаю, что наоборот. Наш представитель правительства пиарится всеми средствами массовой информации в хорошей положительной динамике. Если посмотреть внимательно все, что делается после его откровенного такого заявления в Владимирской области на Клязьме, да, ему плечо подставили все и вся, от Кремля и каждой губернии. Идет по всем каналам его пиар от и до. Но возьмите все, что связано с его изречением, и после этого. Кто только не выступил, какие стали хорошие школы, какие стали хорошие у нас знания учеников, как все бегут в инженера и в математике, и так далее, и так далее. Это как раз все свидетельствует о том, что никакой не травли, а наоборот. Главное здесь критерий – это 18 сентября, поэтому ее будут еще бросать выше и выше. А чтобы вот истинную систему вот этого пиара снивелировать, бросается вот тезис «его травля». Но эта бредовость, она нам давно понятна, как и то, что когда говорим о честных выборах, это очередная забава политтехнологов, что кто-то против Медведева организовал травлю.
Смотрите, вот он говорит, Кашин, что симпатичен он людям в телевизоре, показывает его очень мило в телевизоре. Я вчера смотрела вот этот коровник очередной, он опять там кого-то кормил, какие-то там дойки и так далее. Вы знаете, вот потом мы начинаем людей опрашивать на улицах, оказывается, что им это нравится. Ну да, спокойно такой человек. Оказывается, что у них действительно нет никакой аллергии на Дмитрия Медведева. Если не педалировать вот какие-то его неудачные высказывания, не вырывать их, ну, не то что из контекста, а просто не вырывать, не акцентировать, вдруг оказывается, что да, очень милый премьер, ходит, что-то там дует, чего-то там встречается с какими-то людьми, глазки теплые, добрые, и люди. И вот коммунисты даже считают, что это вообще-то вполне рекламно подается его облик в телевизоре. Ничего плохого про него сказать нельзя, если смотреть телевизор.
Ну, это у политиков старшего поколения уже так глаз замылился. Есть такая формула старая, что все, что не некролог, это пиар. Да? То есть любое упоминание, даже негативное, это тебе там идет в плюс. Это не совсем так. Смотрите, два момента. У Медведева первое. Несмотря на всю эту вот милость, его не воспринимают всерьез.
Да.
То есть Путин, вот согласитесь, да, даже конечно, вот люди, с которыми конечно. Вы там разговариваете, вот Путина считают таким крутым парнем, который решает вопросы, назовем это так. Да? Медведев нет.
Плюшевый,
его
да,
плюшевый. Его как бы воспринимаешь, что какое-то место блюститель, но вот он не серьезно. Да? А второе, ну, все-таки растет, это, конечно, далеко не у всех, но в обществе очень значимый запрос. Я бы сказал, это десятки процентов людей, которых реально волнует социально-экономическая ситуация, отсутствие плана выхода из нее. И кто ответственный? Ну, по всей нашей вот иерархии, которая сложилась там за много-много лет, ну, председатель правительства. И когда они видят, что такой плюшевый мишка, а он, может, и милый человек сам по себе, замечательный, да, но правительство должно другими вещами, оно не за милость отвечает, он может и противный быть, но он должен что-то делать, да. Вот у этой части общества, у которой есть запрос на реальный ответ на кризис, ну, конечно, Медведев раздражает их своей плюшевостью, и то, что он там какие-то надои смотрит, вместо того, чтобы что-то реально сделать, чтобы улучшить ситуацию в стране.
Послушаем мы теперь кремлевского политолога Алексея Мухина.
Логика предвыборной борьбы показывает, что это неизбежно. Политтехнологи противоборствующих сторон сейчас стараются во все и исключать заказной характер материалов и комментариев, которые в этом плане даются в отношении премьера и его личности. Избежать этого просто невозможно. Понятно, что здесь слишком много бенефициаров. Определить заказчика крайне сложно. Конечно, есть определенные подозрения, что именно эта инициатива исходит из либеральных кругов. Но мне кажется, что ситуация с так называемой травлей несколько гипертрофирована. И по большому счету, подобного рода информационная подпитка образа Дмитрия Медведева даже идет ему даже на пользу, потому что вводит его в информационное пространство и позволяет ему выступать спикером по очень многим вопросам. Судя по логике развивающихся событий, Дмитрий Медведев сохранит пост премьера и после выборов.
Подпитка из либеральных кругов.
Все либералы виноваты, да. Самое интересное, что вот коммунисты, они как раз клеймят Медведева и тоже требуют его отставки, называя его правительство либеральным правительством. Да, а вот кремлевские, они критиков Медведева называют вот злыми либералами, которые хотят... Видите, как все перепуталось в доме Облонских.
Да. А давайте теперь посмотрим, что люди говорят на улицах, после чего вот мы послушаем звонки. Напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 222 12. Звоните нам и говорите, наблюдаете ли вы, вот видите ли вы там в телевизоре, в интернете травлю Дмитрия Анатольевича, жалеете ли вы его. Давайте послушаем, что люди на улице говорят.
Верите ли вы, что действительно Дмитрия Медведева травят?
Нет, не верю.
Почему не верите?
Я считаю, что это его позиция. То, что он говорит, это его личная позиция. Никто его не травит.
Думаю, что нет, просто глупость его.
Сам себя травит.
Я думаю, что так.
Выборы в Думу. Скоро у нас все пытаются набрать очки, либо понизить, наоборот, своих конкурентов. Это присутствует, и это, я думаю, обычная практика среди политиков. Наверное, не только в России, правильно?
Если вот это среди конкурентов, то кто заказал Медведева, кто его пытается понизить, как вы считаете?
Ну, это же, я думаю, кто у нас прямая противоположность, допустим, Единой России? Ну, кто? Соответственно, там какой-нибудь Парнас, либо эти. Допустим, а так как Медведева, может быть, когда-то эти деятели считали когда-то вроде либералом и своим, сейчас вроде бы он среди них как предатель. Может быть и так.
Я считаю, что Дмитрий Медведев играет свою роль, которая прекраснейшим образом расписана с той же самой администрацией. То есть он говорит те вещи, которые по какой-то причине не говорит сам президент. Вот и все. Громоотвод такой.
СМИ переиначивает и выхватывает, и делает купюру, и показывает в своих СМИ совсем не то, как он сказал, не по контексту того, что он сказал.
Правда, его очерняют.
Вы прекрасно знаете. Не надо за меня говорить тоже. Я не говорю «очерняют». Я говорю, это типичная интернетовская муть.
Я, наверное, соглашусь, что он специально это делает.
Он специально хочет, чтобы его травили.
Сами посудите, если люди все время обсуждают одних и тех же персон, а черный пиар же тоже пиар, правильно?
Я уверен, наверное, что специально как-то подставляют, еще что-то. Ну, по мне, Медведев нормальный, то есть.
А почему его так травят? Чего хотят добиться?
Ну, всем понравиться нельзя, естественно, кто-то на его место претендует, наверное, хочет показать, может быть, что он лучше. Может быть, за счет этого и вкладываю деньги, чтобы подставить его как-то. А так я считаю, что он нормальный.
Я думаю, что у Медведева просто не очень компетентные люди, которые ему текст пишут и ответы на вопросы. Никто его не травит, просто нужно поменять текстописцев его, и все.
То, что он сказал, это его высказывание, и это было четко напрямую сказано. И я думаю, что нет, это некорректно было.
Очень просто замечательно разное мнение текстописцев поменяется.
Ну, там весь набор версий, да, которые обычно в таких случаях высказываются. Но еще раз я подчеркну, что я очень всем рекомендую посмотреть полностью его вот это выступление, ответы на вопросы на Клязьме, чтобы вот не было такого ощущения, как вот у женщины, которая говорила, что это вот в интернете выдрали из контекста, да, или вот девушка говорила про текстописцев. Он очень вживую, исключительно от себя, с хихоньками, хахоньками, много раз повторяет одно и то же, что, ну, я не знаю, там, помните, был такой человек, Полонский, который говорил, у кого нет миллиарда, тот,
конечно,
идет в такое неприличное,
да,
место. Да? Вот, грубо говоря, Медведев очень интеллигентно, очень мягко, но говорит то же самое. Причем много раз. Он не на один вопрос учителя это ответил, а я подчеркиваю, на вопросы разных представителей там профессий, слоев там и так далее. Кстати, интересно, если бы журналисты этих людей поискали и спросили их, их же всех можно найти, довольны ли они ответом или нет, да, потому что это конкретные люди с конкретными очень проблемами там были. Поэтому, на мой взгляд, совершенно очевидно, что это все идет от него, что никакие не текстописцы, что это не вырвано из контекста. И еще раз, это отражает приоритеты действующей власти. Ей плевать на людей, она рассматривает их как массовку для своих каких-то глобальных шахмат, там, дележки бизнесов между друзьями под дзюдо, да, или, значит, разборок с Америкой, там, с НАТО, с Украиной и вот этих всех вещей, да. Все остальное для них это статисты, там, потерпите, помолчите, идите в бизнес, там, займитесь чем угодно, только отстаньте от нас. Вот так они это все видят.
Но люди этого не ощущают. Люди доверяют Путину, люди говорят, что им симпатичен Медведев, не замечают, не видят. Вот почему?
Я бы не сказал, что не ощущают.
Смотрите, ну вот посмотрите, вот вы видите, на улице совершенно позитивное отношение.
Нет,
нескольких...
там был целый ряд людей, да, которые четко сказали, что это он сам так думает, которые сказали, что он некомпетентен. И вообще, вот еще раз, присмотрите вот эту вашу врезку, да, она говорит о том, что есть разный срез мнений. И, например, вот еще раз, для власти отношение людей к социально-экономической политике правительства, там и цифры, и динамика очень для власти плохие, очень плохие. Людям не нравится, то есть, окей, они говорят, там, мы одобряем деятельность Путина, но социально-экономическую политику они не одобряют ни в каком аспекте. Вы увидите там здоровое большинство людей, которым не нравится то, что власти делают в разной сфере, там, в сфере зарплат, в сфере ценовой политики, в сфере там, доходов населения там, и так далее. Да? Вот ничего из этого люди не одобряют. Это, конечно, парадокс нашей жизни, да? Но вот власти удалось убедить людей, что
она старается.
Что мы там где-то восстанавливаем какой-то глобальный величие России.
И не получается
терпеть
по объективным причинам, и виновата Америка.
Виновата Америка, но еще раз, у них сжимается эта территория, и терпение, оно не безгранично, и динамика для них плохая. Я еще раз повторяю, в сентябре это будет сильно видно.
Как распределить, смотрите, вот выборы – это такая большая игра. в партии, старые партии, которые были в парламенте, участвуют в ней как статисты. Вы же не будете с этим спорить. Как распределиться между ними роль критиков того же Дмитрия Медведева, того же правительства? Вот коммунисты уже, значит, вот они критикуют. Они потом просто приходят в парламент, прекращают критиковать. Но во время избирательной кампании они критикуют. У кого какие роли? Распишите нам их.
Знаете, я откровенно сейчас вот в избирательной кампании не вижу активного поведения ни у кого.
Ни у кого.
К сожалению. Да, то есть вот все как-то, все ждут, что наш русский народ устроит
да,
русский бунт,
да, да.
Но никто ничего не делает для того, чтобы как-то приблизить какие-то, там, мы слышим какую-то отдельную риторику у политиков, да, но вот активной кампании не ведет никто. Это говорит о том, что голосование, оно, скорее всего, будет очень спонтанным, оно будет очень интуитивным, у нас всегда голосуют сердцем. И оно будет связано не с конкретными вот нишами и поведением, которые берут сейчас какие-то партии, а с их многолетним сложившимся имиджем. Ну, то есть, вот кто хочет там помягче каких-то лояльных социал-демократов без сталинизма, они будут голосовать там за справедливую Россию. Да? Кто хочет ну, кинуть такую более вероятную гранату во власть и вот, показать уже такую четкую фигу, будет голосовать за коммунистов. Да? Кто хочет, чтобы действительно у нас сменился курс страны, и мы начали разворачиваться, ну, будет голосовать, видимо, за Яблоко или Парнас, да. Вот. Как между ними, там, честно говоря, сейчас я могу там дать прогноз, да, но это, скорее всего, будет зависеть от интуитивного поведения избирателей и от каких-то уже давно сложившихся имиджей в партии. Вот эти все их действия по Медведеву, да, они скорее, то есть, там, Медведев получается фигурой, которую со всех сторон закидывают банановой кожурой,
будут.
Да. Это приведет просто к общему понижению желания голосовать за Единую Россию, да, но даже против нынешних слабых рейтингов. Но я не вижу, чтобы какая-то конкретная партия от кампании по Медведеву выиграла. Это скорее вот просто общий импульс поведения, потому что он является слабым звеном, о чем я уже сказал.
Ну, а вот прогноз, который дают отдельные эксперты, например, фонд Карнеги только что сделал доклад по выборам, совершенно четко и конкретно, там Борис Макаренко говорит, что 1, 2, 3, 4, 5 пунктов, по которым совершенно очевидно, что в парламенте останутся старые партии. Вот людям говорят, останутся старые партии, никаких шансов у этих новых, не у новых, у других партий нет. Вы как к этому относитесь? Как, ну, как сказать, к недружественному акту, что ли, вот этих вот притул, которые фактически тормозят?
Смотрите, я всячески не рекомендую. Все политтехнологи и прогнозисты, которые перед прежними вот выборами, там, да, последние лет 5 говорили, что все будет как всегда, да, они всегда ошибались. Не слушайте их. Вот все, кто говорит, что все будет вот как всегда, это просто неправда. Да? Сейчас мы видим, что даже по официальным кремлевским опросам у «Единой России» очень плохо с рейтингами. Это значит, что они получают, там, ну, порядка 90-100 мандатов по партспискам.
Неконституционное большинство.
Да, это значит, что, говорит, смотрите, это значит, чтобы получить, если они получают около 100 мандатов по партспискам, да, это значит, чтобы получить простое большинство в Думе, им надо выигрывать подавляющее большинство одномандатных округов. Думаю, что это нереально. Я думаю, что они будут где-то балансировать вокруг простого большинства. Мой прогноз, что они, возможно, как партия и фракция, его и не получат. А значительная часть лояльных власти людей, там, всяких вот этих директоров больниц там, и кого-то, кого они носовали там, себе там, кандидатами, да, очень многие по округам идут как независимые. Они нигде не пишут лейбл «Единая Россия». Да. Я думаю, что многие из них предпочтут не вступать во фракцию, а они договорятся с Володиным, что там будет какая-нибудь группа «Регионы России» там, или, я не знаю, «Учителя России», там, что угодно.
«Единая,
да,
Россия».
Но у фракции «Единая Россия» как таковой может не оказаться большинства в этой Думе. Кто от этого выиграет, посмотрим. Еще раз, мне кажется, что понемножку выиграют все. И старые парламентские партии, и, может быть, пройдет кто-то из тех, кто сейчас в парламенте не представлен.
То есть не надо прислушиваться к таким прогнозам, которые говорят, все распишут, и ваш голос уйдет вот в эту копилку, лучше не ходить.
2011 год, там выборы мэров Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, где Собянин все-таки выиграл, но вы помните, какой был результат. Всегда ошибались все те, кто говорил, что гарантированно у власти никаких проблем, они возьмут все, что хотят. Да? Точно так же и сейчас. Сейчас власти еще труднее, экономическая ситуация хуже, недовольство больше, рейтинги ниже. Еще раз, я не даже про Путина, а вот все эти про остальные элементы, про правительство, про рейтинг партии власти и так далее. Да? Так вот, все идет к тому, что в сентябре у них будут выборы очень проблемные, и поэтому, кстати, возможная жертва в виде отставки правительства и премьера, ну, это реальный сценарий, хотя, еще раз, надо дождаться результатов, пока там, предметно говорить об этом сложно.
А вот эта история с Шуваловым, собаками, женами, самолетами и сыновьями, вы тоже считаете вслед за его вот этим окружением, медведевским подкопом, ровно лично, персонально под Дмитрия Анатольевича? Или нет? Вот они говорят, что Шувалов — это вся история, опять же, связана с травлей, с тем, чтобы подорвать его имидж Медведева. Кстати, они их связывают. Почему?
Во-первых, Шувалов хочет занять его место. Он хочет занять его место. Это совершенно очевидная для меня вещь такая, да. И у него довольно много сторонников, и у него сильная подпора. Он по-прежнему связан там с Волошиным, да. То есть, грубо говоря, это вот такая ельцинская семья. Он же с Волошиным работал еще там с 90-х годов. А что касается вот травли и всех этих там публикаций по Шувалову. Ну, во-первых, давайте посмотрим, как нагло Шувалов себя ведет. То есть он не стесняется скупать там полдома в этой высотке на Котельнической набережной. Так что всем этим оперирует его доверитель Котляренко, которого назвал Навальный, что его там видят регулярно самого. Он не стесняется на бизнес-джете летать и возить своих собак. Его жена тусуется на форумах поклонников этой породы корги и постоянно что-то комментирует там, высказывается, да. Ну, то есть, они, вот эти люди, они не прячутся. Ну, поэтому, ну, какой-то момент, ну, конечно, кто-то должен схватить его за жабры, что, слушай, ну, в нищей стране с таким огромным расслоением и растущими проблемами, да, где 22 миллиона бедных, ну, нельзя так себя вести. Ну, то есть, Шувалов просто реально допрыгался вот этим своим абсолютно таким неприличным поведением, да, и вызывающим. Поэтому, опять же, мне удивительно, да, что вот люди говорят о травле, ну, это совершенно объективно, что до него в какой-то момент, ну, начали приставать и задавать ему неудобные вопросы.
Вопрос, кто будет следующим? То есть, все-таки есть какое-то ощущение, что вот по списочку...
Ну, смотрите, Сечин очень сильно нарывается. Он формально в правительство не входит. Но посмотрите, как он себя ведет нагло. Ему там 10 раз сказали, там, не участвуй в приватизации в Башнефти. Вот сегодня пришла новость, что он отправил официальное письмо в Минэкономике, типа, нет, это неправильно, я должен участвовать. Да? И где еще написано, что я не госкомпания. Они по телевидению крутят ролики, что типа Роснефть — это достояние страны, там, или там, типа, что там, я не помню, да, что работаем на благо России. Да. Вот. А здесь они официально правительство, мы не госкомпания. Да. Ну, совершенно очевидно, что при всех его финансовых проблемах, при всех тех трудностях, которые Роснефть затянула в целом нашу экономику с валютным кризисом и так далее. Вот еще такое наглое поведение, когда тебе там дверь закрывают, ты лезешь в окно там, по приватизации Башнефти. Я думаю, что это вот, ну, там один из кандидатов на такую массовую кампанию обсуждения, не слишком ли много этот человек себе позволяет.
Смотрите, что получается. Вот линия поведения прослеживается одна и та же. Мы можем делать вывод, что, конечно, ни в какой организованной травле тут, ни о какой травле речи не идет. Они просто себя ведут так.
Нарываются.
Этот болтает первым, этот хапает, да, этот тоже не хапает. Стесняет, тоже хапает. И они не считают. Они... Почему они не считают нужным? Они же, ну, не глупые, надеюсь.
Они очень оторвались. Да. Они очень оторвались за вот эти 15 с лишним лет, они забронзовели. Они действительно считают, что все их офигенно любят, что они какую-то такую историческую... Вот посмотрите на их физиономии, как они сидят, вот Путина с троем слушают, да? Они считают, что они выполняют какую-то такую историческую миссию возрождения России. Они же сами тосты за это пьют между собой, они в это верят, да? А когда им говоришь, а что ты так много украл, они возмущаются, потому что они считают это нормальной компенсацией за их титанические услуги по возрождению России. За это можно и там миллиарды украсть, да, и так далее. Поэтому они оторвались, еще раз, вот мы возвращаемся к началу разговора, они оторвались от нужд народа, они оторвались от тем, чем живет страна, они живут какой-то совершенно своей жизнью, и, ну, для них это в том числе тоже хорошо не кончится.
И для них это тоже потрясение, для того, Шувалова, а что такого самолет, а что я первый с этим самолетом, я последний, то есть он, наверное, тоже поражен и считает конкретно персональной травлей
всю вот
эту
сейчас
историю.
Сегодня какой-то текст я читал, где это какой-то неназванный чиновник, это комментирует. Он говорит, так у многих вице-премьеров есть личные самолеты, ну и что в этом такого? Они не считают это ненормальным. Вот еще раз, это стандарт поведения, абсолютно оторванный от реалий России.
Ну, мы завершим на этом программу «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода и будем надеяться на что?
На лучшее. На выборы. Приходите на выборы.
Да, приходите на выборы. Вот Владимир Милов считает, что есть в этом смысл. До свидания.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე ვიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუ შეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვარ კიდე ცოცხალი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქვი. მე ვინც პირადად ჭია მესოლა, სოპატია და შეიძლება იმან არის ის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.